Дорогие мои, сегодня мы поговорим о важных темах, поэтому Евангелие от Матфея на следующей неделе не ответит. Вообще, начал уже сегодня начинается. Но то, что мы должны пройти, это очень важная тема, поэтому о Матфея поговорим на следующей неделе. Так. Самое главное, сегодня мы должны коснуться такого очень значительного вопроса, не только, ну, ладно. Дорогие мои, мы должны знать историю развития человечества относительно интеллекта, душевной жизни и, разумеется, волевой жизни, то есть чувственной жизни, жизни эмоций и волевой жизни. И когда мы это рассматриваем в ходе эволюции, мы замечаем удивительную эволюцию, которая заключается в том, что, начиная с 15 столетия, человечество развивает, усиленно развивает головную функцию, нервную систему, и то, что касается жизни представлений. И вот с 15 столетия развивается особенно вот эта часть человека, и поэтому наука постепенно отходит от целостного человека. Потому что человек, разумеется, вы так без меня должны знать, что состоит из трех частей. Тройственность – это очень значительная идея. Мы должны знать, что, разумеется, человек состоит из головы, из сердца и из обмена веществ, то есть волевой части своего существа. Но наука касается только головы. И, соприкасаясь с этой великой проблемой, наука выполнила огромную миссию, очень значительную миссию. Мы должны быть благодарны всем этим представителям науки, хотя они материалисты, хотя они и атеисты, но если вы припомните, в 5 Евангелии сказано, что за наукой стоит импульс Христа. За атеистической, материалистической наукой стоит импульс Христа. И мы должны как-то понять, чтобы оправдать эти слова доктора, потому что это очень трудное слово. Как материалист, атеист и за этим стоит импульс Христа? Вот в чем сущность? Почему люди науки так очень сильно разработали головную часть человека? Да? Жизнь представлений, функция органов внешних чувств. Я очень коротко коснусь, потому что была лекция, как я остановился, так, очень так, долго остановился, но пройдет так. У нас есть 12 внешних чувств. 6 верхних и 6 нижних. Было время, когда активность в человеческом сознании принимала участие 6 верхних чувств. Это чувство я другого человека, не свое собственное, а это то, что извне идет к человеку. Чувство я другого человека, это чувство потерянного. Люди, когда смотрят на человека, они не воспринимают его «я» существо, «я» представитель «я». Они предполагают, что перед ним стоит живое существо, но восприятие. Вот, например, мы смотрим глазами, да? Глаз функционирует. Это же большая боль человека, когда он видит слепого, да? То есть органы внешних чувств, они очень значительны. Человек коллега, если он не слышит, если он не видит, если не обоняет и так далее, да? В таком же развесе надо представить, что мы не воспринимаем другого «я». Поэтому в эти 12 чувств, я коротко пройду, 12 чувств, 6 верхних – это чувство «я», чувство мысли, я иду, а так, овен, телец и так далее, близнец, потом рак, потом лев и потом дева. Вот эти 6 внешних органов чувств взаимосвязаны с 12 зодиаками верхними. Одним словом, мы должны смочь воспринять «я» другом человеке. Это чувство «я», это внешний орган, который у нас пока затерян в нашем восприятии. Потом есть чувство мысли, телец. Мы должны чувствовать мышление другого человека, а это у нас не так просто получается. Да? Потом чувство слуха, потом чувство звука, И слух, и звук разделяется, потому что музыкальное восприятие – это совсем другое, чем просто звучание нейтрального звука. Да? И потом идет чувство тепла, лев, и идет потом верхних органов. Они были никогда очень сильны и насыщили себе спиритуальную жизнь. Это восточная культура. Потом стремится развитие нижнего, в части нижних органов чувств, это уже западная культура. Западная культура старается подчеркнуть шесть нижних функций. И вот это коротко я сказал, об этом мы, может быть, потом поговорим как-нибудь. Но к чему я это веду? Эволюция с 15-го столетия разрабатывает очень сильно мир материи, мир внешних чувств, мир внешней природы. Изучает закономерности, изучает законы круговорота года, законы минерального, растительного царства и человека как природного существа. Почему это все было допущено, дорогие мои? Потому что до 15-го столетия была очень большая экспансия люциферического порядка. Люцифер хочет, чтобы мы не отрезвились. Трезвость нашего сознания вводится через алиманические существа, через научное мышление, через именно восприятие природы, восприятие органов внешних чувств. И яркое восприятие, очень яркое восприятие внешней природы, это обусловливает именно развитие внешних органов чувств. И, разумеется, нервной системы. Но вместе с тем, это односторонность, это третья часть человека разрабатывается, и наука очень сильно развивает. И в чем здесь положительность, позитивность? Позитивность в том, дорогие мои, что когда наука очень сильно изучает внешнюю природу, природу и в человеке, и в животном, и в растительном, и в минеральном царстве, то тем самым выявляет величайшие закономерности. А величайшие закономерности элементарно приводят к тому, что кто-то создал эту закономерность. Поэтому материалист, который работает, изучает мир внешней природы, это закономерность, это великая, не просто закономерность, величайшая закономерность. Посмотрите на Солнечную систему. Планеты нашей Солнечной системы уже не сталкиваются. Это великая закономерность, так организована, что за этим стоит какая-то высшая сила. Я здесь всегда вспоминаю моего педагога, дирижера, который в консерватории мне сказал, ну, во время урока в основном мне сказал, дорогой, если через голову бросать кирпичи, там что-нибудь построится? Ничего не построится, правильно? Дом не выстроишь, если ты бросаешь за голову кирпичи, или цемент, или что-либо еще, там же ничего не строится. Значит, то, что строится, строится головой, строится разумом. Значит, какое-то существо это строит. Вот в этом разрезе я хочу сказать, что наука очень сильно постаралась выявить все закономерности материального мира, природного мира. И тем самым, хочет или не хочет, доказала наука, что существует разум, который все это выстраивает, закономерность. Удивительная необходимость, что одно явление вытекает из другого, вот эта великая закономерность сама собой уже говорит о том, что существует именно разум, высокий разум, который все это выстраивает. Поэтому материализм все же приходит именно к спиритуализму. Потому что в силу того, что разрабатывает мир природы, доходит до величайшей закономерности, а тем самым до мудрости, а тем самым до индивидуальности, до провидения. Люди науки, высшие представители науки, уже давно они перебороли материализм. Они просто скрывают, не говорят. А внутри, в этом изолированном городе, они все идеалисты, по сути. Потому что они хорошо знают, что этот величайший космос, космос вообще значит порядок, правильно? Это греческое слово, которое обозначает порядок и с другой стороны красоту. Космос это порядок и с другой стороны царство прекрасно, понимаете? И когда наука доказала, что действительно природа – это величайшая закономерность, космос – это прекрасно, а за этим прекрасно стоит уже художественный источник. Да? Поэтому, но беда в том, что изучая человека, они потеряли царство ритмической системы и царство волевой системы. И когда люди науки изучали именно головную систему и систему нервную систему, они увидели и доказали, и проявили, что в голове отражается действительно весь космос. Голова – носитель всего того, что есть вокруг нас. Они это научно доказали, дорогие мои. Есть психологи, физиологи, биологи, которые говорят, что то, что происходит во мне, все происходит в голове. Одним словом, наука изучает 1/3 человеческого цельного существа. Это 1/3 голова, в котором отражаются полностью все закономерности природного порядка. Поэтому сила представления, органы внешних чувств, они очень хорошо разработаны в голове, и когда наука находит эту закономерность, связывает с космосом, уже видит, что космос полностью правомерно отражается в человеке. Но они никак не могут подойти к ритмической системе, циркуляции крови и обмена веществ. Вот в этом их большая слабость. Одним словом, что отсюда вытекает, дорогие мои? Мы должны проследить за эволюцией интеллекта, потому что наука выдвигает самое главное орудие познания – это интеллект. И где здесь очень важная линия развития? Мы должны очень хорошо знать, что до 4 века, и после рождения Христа, до 4 века и вплоть до 15 столетия, мышление было связано с духовностью. Мышление, интеллектуальная сила не была высвобождена из спиритуального порядка. Поэтому люди были не только интеллектуально развиты, но в то же время они были именно духовными представителями мистерии, мистериальной жизни. Что конкретно я хочу сказать в этом, дорогие мои, что интеллектуальная жизнь некогда была полностью связана с спиритуальностью, с духовностью. Это была эпоха схоластики. Включая схоластику и до схоластики, когда мыслили, они замечали, что в интеллекте присутствует духовное. Значит, духовное и интеллектуальное было едино. И когда вот это соединение гармонии существовало, тогда никто не думал, что интеллект не связан с духовностью, не связан с духовным миром. И все представители мысли, все представители именно науки, они были в то же время и глубоко верующими людьми. Но это имеет свою предысторию еще. До 4 столетия, дорогие мои, интеллект был в царстве духа в форме. Обратите внимание, солнечные существа владели интеллектом. Этот интеллект полностью отражал все закономерности природы и Солнечной системы. Интеллектом правил дух формы. Это очень важная история, дорогие мои. Мы хорошо можем проследить. Это очень значительная тема, дорогие мои. Значит, интеллект был полностью в царстве духа формы. И они правили разумом. Интеллект, мы должны заметить, что интеллект – это чисто духовная субстанция. Она жила прямо в Солнечной системе, в Солнце, и правили этим духи формы. Не духи движения, не духи мудрости. И тем более, не в первой иерархии существовал интеллект. Когда-то, в далеком-далеком прошлом, интеллект происходил от первой иерархии. Но заметить это все можно было, когда интеллект уже жил в духах форм. Это последние представители Солнечной системы, да? И вот пришло время, когда этот интеллект духи формы отдают. Отдают третьей иерархии. Архаи, архангелы, ангелы принимают интеллектуальный поток, и они присваивают это, и тем самым создается первая возможность свободы. Если бы интеллектуальная сила жила бы до сих пор в духоформе, то духи формы также творят абсолютную закономерность, абсолютную последовательность, как вообще законы природы. Законы круговорота года. Никто не сможет сменить лето, осень и так далее. Да? Это величайшая закономерность, сила необходимости, она носила и интеллектуальную силу, необходимость. И там ни капли невозможно было бы достичь свободы. И интеллект прямо непосредственно в центре жил, в центре духовности. Это было царство духов формы, эпоха духов формы. И когда в 4 столетии духов формы передают интеллектуальную силу архаям, архангелам и ангелам, начинается возможность для человеческой души, начинается возможность какие-то маленькие проблески. Потому что уже архаи, то есть третья иерархия, уже не владеет такой силой, чтобы пробудить именно вот эту силу необходимости в мышлении. В мышлении допускается какая-то часть свободы. Я так хочу мыслить, то и ангелы разные, ангелы мыслят своеобразно. Но все равно это пока было в царстве ангелов. Приходит время, когда этот интеллект передается людям. Интеллектуальная сила заходит в человеческих возможностях. Человек начинает мыслить, но одновременно чувствует, что не только он мыслит, но в этом мышлении присутствует ангел. Ангел, скорее ангел мыслит в человеческих способностях разума и интеллекта. Это как раз время до скорости. До средневековья, когда человек мыслит, конкретно чувствовал, что не я мыслю, а вместе со мной мыслит ангел, и скорее ангел мыслит, и я присутствую. Но это присутствие было более активным, чем до этого. И потом в эпохе схоластики начинается уже постепенное отделение интеллектуальной жизни от духовной, спиритуальной жизни. Интеллект борется за то, чтобы освободиться, полностью освободить себя от духовной, спиритуальной жизни. Это момент схоластики. Схоласты говорили, что когда мы мыслим, это не просто идеи, не просто понятия, но за этим стоит реальность. Поэтому они были реалистами, как говорится. И была часть номиналистов, которые говорили, что мысль это просто абстракция, и ничего за этим не стоит. Вот этот переход и говорит нам о том, что само мышление полностью было влито в спиритуальности. Это постепенное отделение, момент схоластики, когда мышление начинает набирать самостоятельную силу и высвобождается. Когда интеллект был с духовностью, тогда было идеалистическое мышление. Интеллект был полностью идеализмом был охвачен. Да? А когда постепенно высвобождается, интеллект начинает свободно мыслить и прямо переходит в материализм. И мы должны четко осознать, что наше мышление полностью освобождается от спиритуальной духовной жизни, мышление больше не касается, никак не может коснуться духовного или жизни ангелов. До этого было так, что когда ты мыслишь, ты чувствовал жизнь и функции ангелов, архангелов. Вот это восприятие было потеряно, и поэтому мышление переходит полностью в царство материалистов. И начинается разрабатывание именно интеллектуальной жизни, то есть головной жизни. И человек теряет свою ритмическую систему и систему обмена веществ в царстве восприятия. Я говорю о восприятии. Человек потерял восприятие того, что некогда интеллект носил чисто духовную жизнь, спиритуальную жизнь. А это чревато с большими последствиями, дорогие мои, о которых мы поговорим, и это было как-то предварительно, чтобы мы хорошо знали, что интеллект жил в духовном царстве. Интеллект выходит из духовного и переходит в материалистический мир, то есть переходит в царство Аримана. Вот эта середина и есть схоластика, когда люди теряют в интеллектуальной жизни восприятие чисто духовного. Элементарно, естественно, мы должны восстановить интеллектуальную жизнь, восстановить и вознести свое царство. Значит, если мы интеллект не развиваем в сторону духовности, тогда это катится все вниз, и в царство Аримана переходит полностью интеллектуальная жизнь. А с чем это связано, правильно? Очень коротко, чтобы сказать, это связано с Первой мировой войной. И со Второй мировой войной. Это связано с тем, что наступит время борьбы всех против всех. Почему? Потому что, дорогие мои, когда развивается интеллектуальная жизнь, это полное высвобождение из царства сердечной области, из царства полевой жизни. Обратите внимание, я еще раз почувствую, что очень хорошо мне это осознали в этот момент. Когда человек мыслит только головой, а человек сейчас мыслит только головой, и мы должны это признать, что мы полностью отрезаны от ритмической системы, и потому что мы же не чувствуем, как проходит кровь, как функционирует сердце и так далее. Это все отрезано. Мы бодрствуем в царстве головы, в царстве интеллекта, которое уже давно оторвалось от своей родины, от спиритуальной жизни, от духовной жизни. Ну, значит, мы живем в царстве анимана, в царстве интеллектуальной жизни. Поэтому доктор так говорит, дорогие мои. Большими материалистами мыслить в голове и воспринимать все закономерности, все природные закономерности очень хорошо, интеллектуально, в царство понятий, царство представлений и так далее. Но надо поставить вопрос, а что происходит в ритмической системе? Что в это время происходит в системе обмена веществ? Это очень важный вопрос, и я особенно хочу это подчеркнуть, потому что мы должны знать вот такую истину, дорогие мои. Когда мы мыслим, мы бодрствуем. Вот это. А что это значит? Это значит, что мы не контролируем, что происходит в кровеносной системе, что происходит в системе циркуляции и ритмической системы, и мы не властвуем над волевой жизнью. Потому что, как вы знаете, жизнь сердца, жизнь циркуляции крови и так далее, это подсознательный процесс. Наполовину, а жизнь воли полностью подсознательный процесс. Значит, мы бодрствуем только в голове. И мы не замечаем, что происходит в ритмической системе. То есть, когда мы дышим, выдыхаем и так далее, и в волевой жизни. Это ускользает от нашего контроля. Вот в чем большая проблема. Почему доктор говорит, что это уже чревато с большими опасностями. Страшная вещь надвигается, потому что человек контролирует только голову. Но никак не может понять, а что происходит, как я сказал, в сердечной системе, в системе обмена веществ. Это вне контроля нашего сознания. Мы бодрствуем, мы сознаем себя только в голове, только в дневной жизни. Поэтому доктор говорит, дорогие мои, что когда мы мыслим, и это мышление, наше мышление протекает только в интеллектуальной жизни, без духовной жизни, потому что откололось уже интеллектуальная жизнь от духовной жизни. Это отторжение от спиритуальной жизни чревато с большими опасностями. Именно в чем? Человек может быть материалистом, может жить в головной системе, то есть в одной трети своего существа, да? А это значит то, что внутри подсознательной жизни развивается жизнь инстинктов. Мы хотим или не хотим, когда мы мыслим только интеллектуально и менее развиваем именно духовную жизнь, интеллект не связываем со спиритуальностью, тогда такой интеллект – это царство Аймана. Поэтому интеллект в дневной жизни развивает свою закономерность, свое дневное бодрствование, научное сознание, пожалуйста, а внутри царство сновидений и царство полного сна развивается жизнь альманического сна. А это есть вожделение всех, всех инстинктов, всех эгоистических вожделений, и все это возносится до высшей точки. Человек внутри становится очень сильным эгоистом. Вот чем чревата жизнь только головой, только интеллектуальной жизнью. Когда, дорогие мои, мы должны знать одно. Духовная наука нам помогает. Но это пока не спасение. Мы должны довести знания духовной науки в более конкретное русло. Тогда это нам поможет. А сейчас мы должны констатировать. Мы живем дневной жизнью. Мы не контролируем, что происходит в подсознательном царстве. Да? А там набираются альманические инстинкты, это все развивается. И добавим к этому из Евангелия от Матфея, 10 глава, 26 стих. Все тайное становится явным. Мы хотим или не хотим, и эволюция идет к тому, чтобы все подсознательное постепенно доходит до сознательного. И поэтому, если мы не упорядочиваем именно мышление, и если не прибавляем к этому и интеллектуальную жизнь, не прибавляем к этому духовное мышление, тогда эта духовная жизнь развивает внутри подсознательного царства жизнь инстинктов. Это потом все выливается в патологическое направление, дорогие мои. Поэтому так важно, чтобы в интеллекте мы вносили свет мудрости, свет истины. И как я в прошлый раз сказал, дорогие мои, почему человек равнодушен? Возьмем простой, пока простой пример. Почему человек равнодушен к прекрасному? К прекрасному в сторону живописи, в музыке, в природе и так далее. Потому что в нем живет ложь. Все начинается от лжи. Когда человек не равнодушен, когда человек равнодушен к духовной науке, то есть когда человек равнодушен к истине и проходит мимо познания истины, это говорит о том, что в прошлой инкарнации. Дорогие мои, вы должны вспомнить такую очень большую истину. Греки говорили, что познание начинается от удивления. Вы же помните эту идею, да? Значит, сперва должно быть удивление, а потом уже начинается познание, да? Вот ложь полностью уничтожает в нас удивление. Потому мы равнодушны к красоте, это будет живопись, музыка или поэзия, и равнодушны к истине. Мы должны очень, это есть духовно-научная психология, дорогие мои, мы должны очень хорошо помнить, что люди, которые являются материалистами, или которые полностью равнодушны к самым важным вопросам, относительно самым важным вопросам, то это значит, что в прошлой инкарнации вообще очень много лжи набирали, и эта ложь убивает удивление. А от удивления начинается познание, потому и нет познания. Поэтому источник равнодушия – это есть ложь. А потом уже зависть. Это люцферический поток. Поэтому, когда мы говорим, что в мире существуют ариманские люцферические, да, эти великие потоки, мы должны знать, как они проявляются в душевной жизни. Психология. Эта психология говорит о том, что наше равнодушие. Насколько мы равнодушны относительно Евангелия, относительно духовной науки. Здесь же я хочу сказать, потому что мы все же начали, уже начинается чтение Евангелия, поэтому я хочу сказать, что Евангелие – это интеграл, а духовная наука – это дифференциал. То есть Евангелие – это единое, а духовная наука – это множественное. Это единое, когда разрабатывается, дифференциация происходит, да? Это духовная наука, это одна корень. Отсюда все вырастает. Равнодушие к истине, равнодушие к Евангелию, равнодушие к духовной науке – это один корень. Это зло, это есть именно ложь. Но во лжи я подразумеваю не только то, что человек говорит неправду. Неправду прямо говорит, что нет, мировоззренческое отношение человека. Когда у человека есть мировоззрение материалистическое, тогда набирает в душе ложь. А в следующей жизни полное равнодушие, полное убивательство, через сердце жизнь происходит, дорогие. Да. Но я сейчас не хочу особенно усугубить, потому что это очень трудное место, очень трудное место. Но один нюанс я все же скажу. Когда мы смотрим на внешний мир, и мы не воспринимаем за внешний мир духовных существ, это есть ложь нашей души. Поэтому ложь – это не простая инструмент у Аривана. Это полностью убивает именно удивление. Человек не может удивляться природе. Каждый день это чудо. Это творение солнечных существ. Это божественное художественное творение. Вы помните, что я сказал, что познание космоса как религиозное познание, потом познание как прекрасное, потом познание как моральное. Это все не существует. Потому что мы набрали в прошлых канадцах за 300-400 лет очень много лжи относительно мировоззрения, относительно мысли. Почему? Потому что интеллект освободился от спиритуальности. Мы живем в свободном интеллектуальной жизни, и мы не можем выкарабкаться из этого. Без духовной науки нам не вырваться из лжи, дорогие мои. Вот когда ты смотришь на дерево, да, Ты не чувствуешь, что за деревом стоят духовные божественные существа. Это из ложной психологии души. Душа не может освободиться от любви. И только духовная наука может освободить человека от этого. Это очень трудно, правда. Ваша жизнь, божественная жизнь очень сложна, и поэтому мы должны хорошо знать. Ложь и зависть убивают все в человеке. Делают его совершенно нейтральным по отношению к красоте, по отношению к истине, по отношению к эволюции. Душа не идет в сторону Спасителя. Это очень значительная идея. Мы должны очень хорошо знать, что некогда интеллект полностью жил в духовном царстве. И как только эмансипируется интеллектуальная жизнь, вот тогда начинается развитие интеллектуально-научной жизни. И положительность, позитивность мы уже сказали, в чем заключается именно научная мысль. Да? Теперь с другой стороны, если подойти к этому, дорогие. Человек в душевной жизни, в своей душевной жизни чувствует моральные качества. Это моральное качество неотделимо от чувства свободы. Это внутридушевная жизнь. Человек чувствует, что он может принять решение свободы. Он может последовать каким-то прекрасным идеалом, нравственным идеалом, моральным идеалом. Здесь душа чувствует какую-то свободу. А внешний мир живет в закономерности, живет в необходимости. Необходимость полностью уничтожает свободу. Потому что есть железная необходимость. Причем необходимость – это всеобщая необходимость. Правильно? Это закономерность. Закономерность повсеместно. И вот в душе происходит великий конфликт. С одной стороны, душа чувствует, что это свободное существо, это моральное существо. А с другой стороны, видит, что природа и человек сам часть природы чувствует, что здесь царствует закономерность. Категорический императив. Необходимость. Одно вытекает из другого. И здесь железная закономерность. Без этого же не существовала бы и наука, дорогие мои. Наука существует только тогда, когда есть закономерность. Иначе это был бы мир фантазии, мир искусства, но не было бы никакой науки не было. Да? Значит, посмотрите, в каком конфликте живет душа. Это повсеместно, для всех людей это одинаковое состояние. Внутри душевной жизни человек чувствует, что он может быть свободным существом, душевным и, исходя из этого, и моральным существом. А вовне видит закономерность, эту закономерность находите в себе, как часть природы, и здесь нет капли именно необходимости, то есть свободы. Значит, человек живет в постоянном конфликте. Этот конфликт говорит о том, что вовне существует закономерность, нет моральной жизни. Внутри чувствует закономерность свободы, свободу вернее чувствует, и чувствует, что есть моральная жизнь. Как разрешить этот конфликт? Человек по своей природе носит эту постоянную борьбу между необходимостью и свободой. То есть между необходимостью и моральной жизнью. Как разрешать этот момент, дорогие мои? Как разрешает сам человек? Обратите внимание. Когда в Евангелии нам сказано, небо и земля придут, но слова мои не придут, это значит, что человек носит в себе моральную жизнь, причем влияние моральной жизни, и когда земля полностью станет, погибнет и полностью разрушится, в нем должна существовать именно та реальная часть, которая продолжает свою жизнь. Значит, когда земля, когда происходит полное отторжение земли от душевной жизни, душа должна сохранить свою самостоятельность. Это самостоятельность есть его моральная жизнь. Как разрешается эта проблема, дорогие мои? Человек чувствует, что когда он мыслит, когда интеллектуально ведет свою жизнь, то нечто всегда и постоянно разрушается. И человек должен все это восстановить. Значит, человек живет постоянно в ритме разрушения и восстановления. Разрушение восстановление. И когда он это осознает, вот тогда он чувствует, что он есть свободное существо. Природная закономерность полностью разрушается внутри человеческой души. Душа полностью разрушает всю закономерность и восстанавливает, и чувствует в этом восстановлении свободу. И разрешается именно та проблема, которая говорит, что как соединить душевно-духовную жизнь с закономерностью. С одной стороны свобода, с другой стороны необходимость. Эта необходимость разрушается в душе человека. И когда мы сталкиваемся с такой величайшей проблемой, дорогие мои, что интеллектуальная жизнь полностью охватывает все наше сознание, то доктор говорит и приводит слова Гераклита. Гераклит – это 6 век, приблизительно 5-6 век до нашей эры, который говорит, когда человек рождается, начинается жизнь к смерти. От момента рождения вся его жизнь протекает постепенное умирание. Происходит постепенное умирание. А его душевная жизнь, физическая душевная жизнь и вообще земная жизнь – это есть болезнь. Постоянная болезнь. Это великая драма души человека. Мы должны очень хорошо знать это. Когда человек начинает свою жизнь, он уже стремится к смерти. Все идет к разрушению. Его душевная жизнь – это в сущности болезнь. А что должно нас исцелить? Исцеляющим средством должно стать мировоззрение. А если это мировоззрение материалистическое, атеистическое, тогда все разрушается в нас. Мораль не может войти в нашу душевную жизнь. И доктор говорит, исцеляющее средство идет только от мировоззрения. Мировоззрение должно стать целителем. Поэтому Святой Дух, это, который рождает мировоззрение, который исцеляет нас, это может только нас исцелить. Почему, дорогие? Потому что я уже сказал, вот такова техника нашей жизни. Если мы живем только в интеллекте, внутри, царство подсознания, там где есть сновидческая жизнь, это то есть сердечная жизнь, и полностью волевая жизнь, где мы полностью спим, там заходит аниманческая сила. Развивается инстинкт, развиваются все животные, вожделение, все страсти, и эгоизм восходит до кульминации. Как исцелить этот мир, подсознательный мир, который тем более стремится к сознанию, восходит постепенно к сознанию? Вот, дорогие мои, потому, когда мы говорим, что когда приходит уже время инкарнации Аримана, тогда у нас появляются три разновидности его воздействия на душу. Это имагинативное откровение, это инспиративное откровение и откровение интуитивное. Вы слово интуицию хорошо знаете, я напомню вам. Откровение в имагинативную сторону – это галлюцинация. У каждого человека будет ясновидение, но это ясновидение будет вне реальностью. Это видение разных привидений и галлюцинационный мир. Это великое начало этой армейской жизни в сторону имагинации. Человек будет подвержен имагинативной жизни, которая будет армейской жизнью. Теперь возьмем интуитивную жизнь, то есть инспиративную жизнь. Человек будет мыслить, но это мышление будет чисто материалистическое, то есть подсознательно будет набирать алиманскую силу. И потом идет третья сила. Это интуитивная часть искушения. Что такое интуиция, вы знаете. Интуиция, когда ты живешь полностью в том существе, в котором переходишь. А которое переходит в тебя. Отсюда начинается смерть душевной жизни. И смерть душевной жизни подчеркивается в Евангелии от Матфея. Страшитесь той силы, которая может умертвить и душевно вас. Поэтому что должно быть в нашем исцелении? Исцеление исходит от мировоззрения, от духовно-научного мировоззрения, которое именно исцеляет все те области, в которых мы не проникаем в наше сознание. Головная жизнь проходит или интеллектуально-спиритуально, или чисто интеллектуально, то есть армейский. Тогда мы не можем исцелить наше внутреннее существо. Поэтому исцеляющее средство должно быть духовно-интеллектуальное чисто. И какова наша опора в этом отношении? У нас есть опора. Наша душа опирается на духовную науку. Наша опора – это утешитель. Но это чисто земной план. У нас есть еще опора в духовном царстве. Это святой Михаил. Почему святой Михаил поддерживает нас? Почему он вошел вообще в эволюции человечества? Потому что наступает космический аспект нашего развития. И мы должны иметь космические подпорки. Если космическое существо не будет нас поддерживать, мы разлетаемся полностью. Царство будет сфера реальна. Михаил поддерживает нас в духовных царствах. Утешитель поддерживает нас на Земле. Через духовную. Огромная драма стоит перед нашей душой. И когда доктор говорит, что Первая мировая война и Вторая мировая война, которую предопределили пророчески, это все происходит не просто на уровне произвола. Это имеет глубокие основания в том, что люди постепенно накопляли армянские импульсы в царстве, где сознание не контролирует себя. Поэтому мировоззрение – это непростая вещь, дорогие мои. Может, просто человек может жить материалистически, а он эзотерически не знает, что это, чем это чревато. Чревато то, что внутри набирает силу армянской и мультсферической. Поэтому, если мы не будем исцелять голову, мы не сможем исцелить сердце и волевую часть нашей души. Поэтому антропософия, дорогие мои, мы всегда это подчеркиваем, охватывает полностью все три части человека. Указывает, что происходит в голове, что происходит в ритмической системе, что происходит в волевой жизни. Но придет время, когда... Что делать, дорогие мои, это очень трудная тема, очень значительная глава из духовной науки, и поэтому мы должны знать, что значит ложь в мировоззрении. Уничтожает всю сердечную жизнь, всю волевую жизнь, не зная об этом ничего. Потому что днем же мы не создаем, что происходит в подсознательном мире. Да? Поэтому это очень важно, чтобы мы знали реальность. В чем заключается реальность нашей душевно-духовной жизни и, с другой стороны, нашей природной жизни. Отдаваясь полностью природе, мы накопляем инстинкт внутри. А когда у нас есть мировоззрение, исцеляющее мировоззрение, а не разрушающее мировоззрение, да, тогда мы спасаем все три части человеческого существа. И без духовной науки это невозможно это все сделать. Почему? Потому что, с одной стороны, мировоззрение духовной науки исцеляет наш интеллект. А исцеляя интеллект, ночью мы уже исцеляем сами себя. Потом это все восходит до сознания нашего. Уже мы сознательно можем проследить, что происходит с нами в жизни, и что происходит в жизни там, где мы полностью не контролируем себя. Да? Обратите внимание, там, где мы не контролируем, когда как раз там сильнее всего входит армянская или советская сила. Поэтому охрана наша и поддержка наша зависит именно от святого Михаила и от доктора. Если человек не подходит ни к доктору, ни к Михаилу, ни к спасителю, да, это полностью арена армянской существа, дорогие мои. И это великая драма, которая переходит постепенно с инкарнации Аримана, переходит это уже в трагедию. Обратите внимание, и это обязательно хочу подчеркнуть, что в Евангелии от Иоанна, три раза говорится об основе Христа. Первое. Сразу моментально указывается на то, что Сын живет в Отце. Отец – это его опора. И там же опять говорится, что оно было в начале у Бога. В начале был Бог. И Бог был у Бога, прямо указывается на опору Отца. И потом опять указывается, что оно было в начале у Бога, уже второй раз говорится. А потом в 17 стихе, 17 стих, кажется, или 18, говорится, сущий в недре Отче. Отца не видим, то есть надо обратить внимание именно на то, что Сын говорит, что моя опора – это Отец. А наша опора через Утешитель, через Михаила, уже Христос. Но если мы не пойдем вот все эти царства, Утешитель и царство Михаила, у нас не будет опоры Христа. Сколько хотите, говорите, Христос, Христос у нас. Ничего не получится. Мы должны совершенно конкретно знать, как мы доверяемся до опоры защитили до опоры святого Михаила. Только через Михаила мы находим опору во Христе. А сам Христос три раза в первой главе указывает на то, что его опора есть Отец. А в сцене преображения разве не слышно голос Отца? Да? Это уже Матфея, Евангелие от Матфея 17 главы. Да? Поэтому, дорогие мои, очень важно иметь опору. Об этом уже говорит Иоанн. Указывает. Три раза указывает. И мы должны знать, что наша опора на земле это мировоззрение, исцеляющее мировоззрение. Почему? Почему не последует самоутешитель? Потому что это эпоха свободы. Это эпоха познания. Мы должны познать истину. Истина сделает нас свободными. Да? Вот опора есть духовная наука. Если мы соприкасаемся с духовной наукой, мы берем в душе утешение. Люди живут без утешителя, без утешения. Еще малая часть утешения они получают от Чайковского, от Бетховена, от Вагнера, да, от Моцарта, от Пушкина и так далее, перечислять любимых людей. Это малая эпоха, но эту эпоху мы уже прошли. С 20-го столетия начинается уже сознательный подход к опоре нашей души. Значит, через вот только 8-32, да? Поэтому очень важно, дорогие мои, чтобы мы именно вот это знали и, что самое главное, мы никак не можем подойти к импульсу Христа, и мы должны знать, что восприятие Христа с двух сторон происходит. Первое – это непосредственное отношение ко Христу, и это возможно, потому что мы должны найти в душе ту точку, где мы можем объединиться со всем. Это и есть импульс Христа. А не просто, вы знаете, вот священник говорит, или кто-то другой говорит, но я люблю Спасителя. А если ты в душе не находишь тот оазис, через который ты можешь всех любить, это фикция, дорогие мои. Поэтому самое главное найти в душе именно чувство сострадания. Через сострадание мы выходим именно на путь к Спасителю. Если мы развиваем сострадание, тогда мы можем чувствовать, что мы действительно касаемся всего человеческого мира, и тогда мы находим постепенно душа напротив Спасителя. В шестой культуре все люди достигнут этого. Малой или большой части, но все равно. Все люди, потому что мы пройдем именно духовную науку должным образом. Эту инкарнацию мы никак не должны потерять. То есть очень многое должно взять из духовной науки, и доктор говорит, что духовная наука должна проникнуть во все наши мысли, во все наши деяния. Но когда ты что-то делаешь, ты должен чувствовать, что проходит или нет линия духовной науки. Спасит или нет эта идея. То есть духовная наука должна стать нашей жизнью, нашей повседневной жизнью. Тогда мы приближаемся, постепенно приближаемся к Спасителю. Иначе это никак невозможно, потому что я хочу еще одну проблему так поставить, потому что я это уже более-менее хорошо обрисовал. Я хочу даже сказать, что делает наука? Какую неправду приносит? С одной стороны, изучает правду закономерности нашей головы и так далее, но здесь ставится очень важный вопрос, дорогие мои. И мы должны правильно ответить, грамотно ответить на очень важный вопрос. Вот этот вопрос. А потом коснулся я другой проблемы. Почему мы не помним прошлой инкарнации? Где причина? Люди говорят, что вот если есть много инкарнаций, то почему я этого не помню? Мы должны ответить из духовной науки совершенно грамотно. Эрудированно. А этот вопрос мы должны очень хорошо знать, как разрешить. Это великая мистерия. Невозможно ответить правильным образом, невозможно ответить, исходя из истины, на этот очень значительный вопрос. Вот у меня был друг, я часто говорю, но иногда вспоминаю, он был историком, очень хороший, очень культурный человек, просто удивительно образован. И он часто спрашивал, судьбу, если есть много жизни, почему я его не помню? Вот почему я не помню прошлой моей жизни? Вот ты говоришь, что есть инкарнация. А почему я это не помню? А он был очень развитым. Очень хорошо валил, как говорится, голова. И очень хорошо воспевал музыку. И был очень образованным человеком, культурным, интеллектуальным, интеллигентом, настоящим интеллигентом. Таких очень редко, дорогие мои. Как ответить нам на этот вопрос? А вот мы должны ответить на этот вопрос совершенно серьезно. И мы обнаружим, что это великая мистерия. Это великая тайна. В чем заключается эта тайна? Значит, ставится вопрос. Почему мы, люди, не помним нашей прошлой инкарнации? Потому что, дорогие мои, потому что голова, наша голова представляет метаморфозу из прошлой жизни. В прошлом вся наша земная жизнь, организация нашей ритмической системы и болевой системы метаморфозируется в предыдущей жизни, становится головой. То есть наша голова представляет прошлую инкарнацию. То, что у нас есть сила мышления, то, что у нас есть сила представления, понятий, кто-то глубже понимает понятия, кто-то меньше, но это жизнь представлений, сила нашего разума, это из прошлой жизни. Значит, голова представляет прошлую жизнь. Со всеми своими возможностями. Мысли хорошо, понятия, восприятие внешних органов чувств, то, что касается головы. О чем, на что работает именно наука. Наука развивает мировоззрение в голове. Так? Но эта голова представитель прошлой жизни. Понимаете, вот такой хитрый вопрос. Но это трудно на это ответить. Потому что мы одну тему уже с вами прошли. Видите, надо связать это. Иначе трудно самостоятельно связать эту часть. Вспомните, дорогие мои, что мы сказали о способности памяти. И сказали, что наша память у нас развивается из наших внутренних органов. То есть, откуда наша способность памяти? Как образуется память? И как сохраняется способность памяти и вообще сила памяти? Как сохраняется в нашем сознании, в нашей душевной жизни? У нас есть селезенка, печень, желудок, сердце, кровеносная система, мышцы и так далее. Когда мы что-либо воспринимаем в земной жизни, это входит в нашу внутреннюю жизнь, сталкивается с поверхностью наших внутренних органов, и когда эти поверхность наших внутренних органов отражает наши понятия, наши представления, это создает силу нашего воспоминания. То есть на что основана наша память? На нашу внутреннюю организацию без головы. Голова из прошлой жизни, а наше тело из настоящей жизни. Настоящая жизнь нам предоставляет всю силу памяти этой жизни. У нас нет ресурсов вспомнить прошлую жизнь, потому что прошлая жизнь концентрируется в головной жизни, а там нет силы памяти. Понимаете, почему мы не помним прошлую жизнь? Сила памяти образуется из органов наших, внутренних органов. Это печень. Поверхность печени отражает представление, восприятие органов внешних чувств. Там селезенка отражает, там и желчный пузырь, и желудок, и так далее. Но не голова. Голова не задействована в сторону памяти. Голова есть носитель прошлой жизни. У нас получается пробел, то есть отрыв. Голова отрывается от органов, внутренних органов. Внутренние органы носят нашу память, нашу способность памяти. Но не голова. Голова работает над силой представления, понятий, восприятия органов внешних чувств. Они задействованы. То есть нервная система, образована из прошлой жизни. А все наши органы, которые являются носителями памяти, это дается нам в этой жизни. Вот если в голове было бы в этой жизни какая-то способность, да, памяти, тогда мы все помнили нашу прошлую жизнь, потому что сама голова происходит в прошлой жизни. Но там нет памяти. Память из органов, внутренних органов. А они не связаны, у нас нет той силы, чтобы проникнуть, войти в головную систему. Значит, надо усилить эзотерическим усилием память, чтобы мы доросли до восприятия прошлых инкарнаций. Вот видите, какая трудность. И без нашего утешителя мы не сможем разрешить ни одного вопроса, дорогие мои. Почему мы не помним нашей прошлой жизни? Потому что у нас есть память этой жизни. У нас нет памяти. У нас, то есть, природно мы не носим ту память, которая исходила из прошлой жизни. Мы имеем память этой жизни. Способность к этой жизни. Мы помним, что было 10 лет назад, 20 лет назад, 50 лет назад. Ну, хотя бы что-то помним, да? Потому что это организм носит эту память, но не голова. В голове нет ни капли памяти. Понимаете? Потому нет стыковки. А чтобы создать эту стыковку, уже надо эзотерическое развитие. Значит, без эзотерического развития мы не сможем восстановить в памяти прошлой жизни. Это есть грамотное, эзотерическое, духовно-научное разъяснение этой великой тайны, дорогие мои. Потому что это никогда не, это же не, очень, не просто, дорогие, вспомнить, кем был ты в прошлой жизни. Да? Это большая тайна. И эта тайна именно объясняется тем, что нет союза. Организм носит память в этой жизни, то, что произошло. А голова носит прошлую жизнь. Нет связи, да? Одним словом, я более-менее ответил на эту тайну. Мы провели свет, определенный свет. И еще одну вещь, дорогие мои, мы это хорошо должны разъяснить себе, потому что это очень важно. Что именно? Наука развивает знание, но чисто интеллектуальное знание. А как наука относится к вере, к религиозным вопросам, его догматизирует и тем самым отрывает знания от веры. Это есть именно алиманический способ развития человека. Значит, когда мы имеем с одной стороны знание и с другой стороны веру, это фикция, это ложь. Это лживое мировоззрение рождает нас в равнодушие по отношению к истине. Мне это говорили, да? Тогда вот видите, как устроено вообще мировоззрение алиманское и божественное. То есть, алиманское мировоззрение хочет, чтобы мы разъединили, как полярные состояния. Вот вам вера, а вот вам знание. Знание никак не соединяется с верой. Потому что вера, нельзя тронуть веру, потому что вера это сакральные вопросы, божественные вопросы, да? А знание идет в свою сторону, веру в свою сторону, и нет соединяющих, да, моста. И это старание живого мировоззрения, то есть чисто армянское мировоззрение, которое разрушает все в человеке. Потому что вера остается без пищи, без духовной пищи, а духовная пища, которая веру движет вперед, к познанию, да. И мы должны здесь очень ясно представить себе, уравнение должно произойти между знанием и духовной жизнью, между знанием и моральной жизнью. Уравнение. А это уравнение без духовной науки никак не получится, потому что мы должны внести свет. Что происходит в разуме, что происходит в сердце, что происходит в моральной жизни. И мы одну очень сильную проблему разрешили. Мы сказали, что если мы хотим достигнуть воспоминаний из прошлой жизни, мы должны активизироваться очень сильно, именно силу памяти, чтобы соединить с головной жизнью. И как только соединяется, моментально происходит освещение прошлой инкарнации. Хотя бы частично, хотя бы. И причем, дорогие мои, обратите внимание. Потому что мы должны очень трезво посмотреть на это повторение. Очень трезво. И рождается смирение в нас. И мы понимаем очень хорошо, что мы находимся в начале. В начале для восприятия всего духовного. И что здесь появляется? Обратите внимание. Когда да. Обратите внимание, дорогие мои, когда человек смотрит на мир, совершенно бездуховно. Чисто физическое восприятие природы. Нет ни восприятия природы ни в сторону прекрасного, ни в сторону морального. Значит, не получается уравнение между бытием и моралью. Между духовностью и физической жизнью. Уравнения нет. А почему нет уравнения? Потому что у нас уже давно остыла вот эта сила энтузиазма, сила познания в сторону истины. Что имею в виду конкретно? Доктор говорит, дорогие мои, что когда мы смотрим на скалу, когда мы смотрим на растительное царство, когда мы смотрим на солнце, на звездный мир, на звезду, на облака, мы всегда должны воспринять духовных существ. А когда мы смотрим на человека, вот что есть здоровое восприятие человека. Вот мы видим друг друга, да? Что должно в нас ожить, какая сила должна ожить. Мы, когда смотрим на человека, мы должны воспринять его карму. А когда у нас нет этого, значит, кто-то охладил наше восприятие человека. Посмотрите, дорогие, человек же это микрокосмос. Но это только понятие, мы этого не воспринимаем. И когда доктор говорит, что если мы не воспринимаем человека как микрокосмоса, мы отрицаем, мы отклоняем и игнорируем Спасителя. Это очень серьезные слова и рождает в нас глубокое смирение. И доктор говорит, когда ты смотришь на скалу, ты должен увидеть гнома. И не только увидеть гном, не, дорогие, ты должен подружиться с гномом, побеседоваться. Когда ты смотришь на растительное царство, ты должен воспринять существ там в иерархии. Это здоровое функционирование наших внешних органов. Во время восточной культуры шесть высоких наших органов внешних чувств они были полностью пронизаны спиритуальностью. И когда было оживлено чувство восприятия «я» другого человека, вот об этом я хотел вам напомнить. Когда мы смотрим на человека, мы должны воспринять его «я», и вместе с тем мы воспринимаем кармическое восприятие. А когда мы смотрим на скалу или на минеральное царство, мы должны воспринять, что это живое существо, за ними стоят живые существа. Какие существа? В которых мы живем во время глубокого сна. Значит, мы находимся действительно в начале. В начале сознательной жизни. Мы все это имели, мы все это потеряли. Почему потеряли? Потому что интеллектуальная жизнь освобождается от спиритуальной жизни. То есть интеллект сам по себе в духовном царстве живет. Мы должны восстановить нашу интеллектуальную жизнь. Если мы это не восстановим, мы ничего не сможем восприять. Наше восприятие останется в царстве минерала, то есть в царстве анимата. То есть какова цель нашей задачи? Почему говорится, что великие мировые цели ставлены перед вашими душами? Какова наша великая цель? Ты смотришь на дерево, ты должен воспринять духовных существ второй иерархии. Ты смотришь на скалы, на минеральное царство, ты должен воспринять гномов. А за гномами ты должен воспринять первую иерархию. А когда ты смотришь на человека, ты должен воспринять, что человек – это памятник, живой памятник всего космоса. И тут же рядом воспринимаешь кармические закономерности. То есть, почему человек потерял кармические закономерности? Потому что потерял восприятие человека. Человек это носит, мы же сказали, раньше говорили, что человек носит все кармы, все прошлые кармы свои. Вот воспринять человека, живого человека, это значит воспринять все кармические прошлые его. Но не конкретно, а в общем, дорогие мои. Вот и получается, что мы находимся действительно в начале, и первая задача, мы должны принять исцеляющее мировоззрение. Это очень важно, дорогие мои. Я хотел бы, чтобы вы особенно сильно заметили, что если у нас нет исцеляющего мировоззрения, то мы никак не можем исцелиться в интеллекте, в чувстве и в воле. Потому что в интеллекте мы еще что-то соображаем. Да? А там, где мы подсознательно живем, там исцелить невозможно исцелять. Поэтому так важно, что из духовной науки нам доктор говорит, что самое главное, мы должны иметь огромные две идеалы, мы должны особенности осознать. Первое, что существует духовный мир. Как будто я что-то новое сказал. Да, я новое сказал. Восприятие. А что это значит, я не спросил это, разумеется, сказал, дорогие мои. Посмотрите, как вы воспринимаете пространство. Пространство воспринимается совершенно внешним образом. А пространство мы должны воспринимать как откровение духовных миров. Мы должны это чувствовать. Когда мы смотрим на пространство, на удивительное великое пространство, да, мы должны воспринимать, что это и создано духовными существами. Восприятие должно быть. И добавляется к этому восприятие как прекрасное творчество. И потом уже как моральное творчество. Когда Господь говорит, царство мое не от мира сего, это царство подразумевает религиозное восприятие космоса, нравственное восприятие космоса и космос как прекрасное откровение творческого существа. Да. Я немного утомлю вас, но с другой стороны невозможно, чтобы мы это не прошли, потому что это очень важно, дорогие мои. Теперь немного еще о технике. А как все это оживить в душе? Ну хорошо, не сказать, что ложь внутри уравнивает все, делает нас бездушевными существами. Это все, разумеется, от ложи, которую мы набираем. А как еще более конкретно эзотерически нам это все возродить, дорогие мои? Здесь я касаюсь очень значительного вопроса. Я, чтобы облегчить вам, скажу сразу такой хороший, яркий пример. Например, возьмем Вагнера или любого, или Чайковского. Если бы Чайковский воздержался бы от своего музыкального творчества и не написал ни сентиментальный вальс, ни шестую симфонию, пятую симфонию, четвертую симфонию, первую часть очень значительную. И всю эту силу воздержал бы в себе. И достиг бы внутреннего душевного покоя. Вот что значит покой, дорогие мои. Я помню, что один молодой человек мне говорит, я сам тоже был очень молодым, он мне говорит, что ты знаешь, я достигаю внутренний покой. А что? Вот я думаю, я ни о чем не думаю. Сижу, я ни о чем не думаю. Это механическое положение ни к чему, да? Ничего помогает. Внутренний душевный покой это означает все наши творческие способности привести к покою. Это творческое состояние покоя, через которое рождается благодать. Через который рождается восприятие со всеми чувственными покровами, восприятие именно духовного мира. Поэтому, как говорится, дорогие мои, вот творческая сила, творческая натура, они растрачиваются на, разумеется, музыкальное творчество. И это все, если сохраняется, это преобразуется творческую силу к восприятию божественных миров. И, например, что мы возьмем уже Серафима Саровского, или Франциска Ассистского, или всех великих только представителей святых, они именно сохраняли свою великую, великую музу, великую творческую силу, сохраняли, сохраняли в покое, и отсюда рождается божественное восприятие. Поэтому одну инкарнацию гениальный человек проходит как творческая натура. Выливает все наружу. 9 симфоний, Вагнера оперы, 6-часовые оперы, и так далее, да? А в следующей инкарнации, или же вернее до этого, они сохраняют свою творческую силу и приводят его в покой. И этот покой рождает именно божественную творческую силу, который человек творчества растрачивает на свое творчество. А сейчас эта растрата равнозначна с люциферическими алименскими импульсами. Теперь уже не время растрачивать наш талант на какое-либо профессиональное выявление. Другая пара начинается. Поэтому это не то, что переходящая пара. Самая значительная эпоха сейчас наступает, эпоха пятой культуры, когда мы должны собрать все наши творческие силы, не растрачивать его и привести в полный покой. Это превращается в творческую божественную силу. А над этим, потому и раньше говорили, что это божество заставляет нас писать стихотворение и что-либо. Муза! Воспой, великая муза! Почему? Говорит Гомер. Это великая муза, которая творит человек, да? А сейчас, если его растрачивают, в сторону профессионализма. Поэтому эпоха творчества, натур, проявление творчества, уже не прошло, 21 век, поэтому доктор говорит, сейчас то, что проявится самое значительное, не будет проходить в физическом мире. Сложнейшая эпоха наступает, и мы должны выйти из этого положения только тем, что у нас есть опора, как я сказал, душевная опора – это духовный урок. 8-32 является нашей душевной опорой. И нам помогает Святой Михаил. Это духовная опора, потому что это космическая опора. Космическая душевная, но она вливается в нас. Я еще одну вещь скажу за полчаса в беседу, потому что действительно очень трудная тема. Это касается именно пятой культуры, эпоха пятой культуры. Дорогие мои, вот к нам идет солнечный свет. Вот солнечные лучи доходят до земного, воспринимаются людьми. И что они носят в себе? Что посылает солнце? Да, посылает лучей, да, света. Как мы это скажем по-другому? Посылает на мудрость, посылает. Свет – это мудрость. Когда Господь говорит, я есть свет, или в Евангелии, Матфея прямо говорит, вы свет миру, вы соль земли, да? Этот свет идет от солнца. От солнца идет мудрость. Но не любовь. Почему? Потому что от солнца идет мудрость, то есть закономерность, необходимость, но там нет ни капли свободы, ни капли моральной свободы, ни капли фантазии, там есть мудрость, закономерность. От солнца идет луч света, свет – это мудрость. А как родить любовь? Планета любви – это Земля. А от земли этот свет восходит как любовь. Значит, мы должны преобразить мудрость в любовь. Да? Поэтому доктор говорит, чтобы стать мудрым, надо стать светом. И потом свет превращается в любовь. От земли, от земной жизни. Тот, кто отходит от земной жизни, тот не может достичь любви. Поэтому, когда Будда советует отойти от земной жизни, в сущности подсознательно уговаривает не достичь нам царства любви. Чтобы стать светом, надо принять духовную. И тогда мы сможем родить именно импульс любви. Это и есть потому, что Господь присутствует на земле. Это очень важный символ, мы должны очень точно знать. Не вобрав мудрости, мы не сможем его преобразить в любовь. Это мы должны отсылать от земли любовь. А не солнце. Солнце нам подает мудрость. Мы должны возвратить эту мудрость как любовь. Значит, мы должны стать светом, чтобы потом родить любовь. А что это значит стать светом? Наша аура должна постепенно светиться. И очень утонченный, очень развитый человек замечает, что аура светится в человеке. Значит, он настолько вобрал в себе мудрость, что он преобразовывается в свет, и аура начинает светиться. Вот вам великая мировая цель, которую ставит духовная наука. А слова относительно Спасителя и так далее, это все внешняя сторона. Все происходит через 8 принципов. И любая цель достигается через 8 принципов. Заканчивая свою беседу, я хочу суммировать самое значительное, то, что нам говорит. Наше мировоззрение должно быть исцеляющим. Потому что только там находится исцеляющая сила. На земле мы живем в болезни, в разрушении. Разрушать интеллект. Без интеллекта невозможно, да? Понятно. Но это все разрушение, разрушительная сила. Единственное, что нас сохраняет от этого разрушения, это исцеляющее мировоззрение. Обратите, это очень значительная эта идея, дорогие мои. Если мы хотим действительно исцелиться, исцеляться, мы должны принять исцеляющее мировоззрение. А если это будет ариманическое мировоззрение, научное мировоззрение, мировоззрение необходимости, категорического императива, то это только разрушает. И накопляет в душе подсознательно. Любой материалист носит в себе колоссальную силу инстинктов, животности. Потому что это интеллект бездуховный, интеллект рождает в душе. Поэтому, если мы хотим освободиться, если мы хотим достичь свободы и через это превратить мудрость в любовь, то это единственное средство. На земле не существует никакого исцеления, кроме исцеляющего мировоззрения, которое исходит от Святого Духа. Носитель Святого Духа. Доктор Святой Михаил. Пройти мимо них означает носить только разрушительные силы, и разрушительные силы создают внутри все царство животного. Один очень такой момент я действительно вас отпущу, потому что очень нагрузил для вас сегодня именно интеллектуальной жизни, о которой говорили. Дорогие мои, интеллект в душе человека не должно вобрать в себе, должно произойти наоборот. Наша познавательная сила должна погружаться в глубину души. И там достигает очаг зла. В чем заключается в этом отношении, как люди преступные, люди патологические, от чего это зависит? От чего это зависит? От того, что сознание восходит из этого очага зла и мысли. Интеллект должен перекрыть этот очаг, и сознание должно войти в душе, там, где находится очаг зла. Каждый человек носит очаг зла. Этот очаг зла должен быть на своем месте. Его нельзя пропустить. Душа не должен пропустить сознание. Сознание должен быть настолько сильным, чтобы не дать этому очагу зла войти в сознание. Наоборот, сознание должно погрузиться в очаг зла. А это значит, что мы должны иметь исцеляющее мировоззрение. Мы должны действительно носить свет в сознании. Не мрак интеллектуальный, ариманский, а свет сознания. Тогда мы погружаем наше сознание в очаг зла и познаем, что там происходит. Там происходят все разрушительные силы, тогда мы начинаем уже действительно творческим делом заниматься. Потому что когда мы восходим, то есть нисходим в разрушительный очаг зла, мы тем самым находим силу восстановления. Это уже сознательная сторона. Как Яков в Йове говорит, весь ад находится во мне, и весь рай находится во мне. Это великий пророк, который уже тогда осознавал, что мы носим в себе разрушительные силы. Откуда у нас интеллектуальная разрушительная сила? Очаг зла, который живет там, он находит доступ к нашему сознанию. И все убийства, все преступные, все то, что происходит, патологии, все, это от того, что этот очаг зла находит доступ в сознание. И человек становится преступником. А если это в своем месте находится, тогда это начинается познавание разрушительных сил и восстанавливающих сил. Дело в чем, дорогие мои, мы не просто должны быть добрыми существами, любящими существами, но мы должны знать полюсное состояние добра. Добро и зло. Любовь и ненависть. Ложь и истина. Мы не должны развиваться только в истине. Только в блаженстве истины. Это ложь нецелевическая, дорогие мои. А ну сейчас вспомните, чтобы закрепить эту идею. Двойственность мы должны познавать во всем. Мы познаем добро без зла. Это нецелевическое познание. Вот что, большая драма, которая может перейти в трагедию, дорогие мои. Это эзотерическая реальность. Мы когда развиваемся, мы должны познавать все время с двух сторон. Все время с двух сторон. Например, я вам приведу один хороший пример. Вот мы видим коллегу. Без ног, без глаз, даже без головы сейчас рождаются люди. Двое рождаются как один. У одного голова, у другого тела. Я сказал, показали, это Лия показала мне в интернете. Человек носит другого, ну как тело другого. Имеет свою голову, а тот имеет свои внутренние органы. И двое их. Я к чему это говорю? Вот мы видим калеку, мы видим преступника, мы видим злого человека, да? Да, мы должны оценить, исходя из эзотерики, мы должны смотреть, это карма, это из прошлой жизни, но это одна сторона познания. И доктор нам всегда говорит, а рядом всегда должно быть сочувствие. С одной стороны, мы видим человека без глаз, без ушей, тогда мы должны сказать, это кармическое, но если мы это так оставим, тогда мы становимся суровыми, холодными существами, поверхностными существами и односторонними существами. Это получается, что мы только осуждаем человека. Мы должны правильно оценить кармически, но тут же мы должны сказать, что мы должны иметь сочувствие. А если мы имеем только сочувствие и не имеем мировоззрение кармы, у нас получается сентиментальность, расхрабренность, чувственность и опять-таки вторая сторона. А двух сторон подойти. С одной стороны кармическая закономерность, и с другой стороны человеческое отношение к этому. Вот он двойственность, дорогие мои. Вот есть у нас люди, которые говорят, о, он коллега, это карма прошла, и все, отбрасывает эту идею. А где сострадание? Доктор говорит, что нельзя эту идею оставить в одну сторону. Но когда мы это переносим в глобальные вопросы, потому что мы должны познать в себе очаг зла. Это опасно. Даже мы должны укрепиться в добре. Интеллект должен быть очень добрый. И доктор говорит, дорогие мои, интеллект у нас стал развратным. Интеллект потерял свою логическую силу. У нас нет логического интеллекта. Интеллект развратный интеллект. От материализма это произошло. Когда интеллект был связан с холастикой, веков с холастикой, с спиритуальностью, логика была здоровой, сильной и разумной. Сейчас нет этой логики. Поэтому, доктор, мы должны учиться логике у холастов. Схоластики очень сильно развивали интеллект и развивали нравственное добро. Это было сильный интеллект. Если вы обратите внимание на людей, вы заметите, что у них интеллект очень страдает. Никакой рассудительности, логики нет. Вот вам пример. Я же прошел этот пример, после я напомнил. Вы спросите человека неверующего, а почему он не верит? Он верит в закономерность природы, а не верит в его творца. Вот он, развратная логика, дорогие мои. Это один пример. А их можно тысячи найти. Человек видит розу и не признает, что эта роза из духовной науки создана. Это прекрасное благоухание. Это удивительная красота. Как человек может быть неверующим, атеистом, когда видит природу прекрасную, закономерность? Вот вам разврат интеллект, дорогие мои. Понимаете? А интеллект у нас должен быть именно моральный, логичный. И когда у нас это образуется, тогда мы должны знать. И это уже очень трудно. С одной стороны, мы должны познавать добро, а с другой стороны, должны познавать зло. Свет познавать и мрак познавать. Духовная наука не учит односторонность. Вот познавайте только добро, божественное существо, ничего подобного. Уже Бьомми говорит, все зло находится во мне, и все добро находится во мне. Вот это правильно, это двойственность. Это цифра 2, это цифра Заратустры, это цифра Спасителя. Христос проявляется в двойственности. Заратустра говорит о добре и о зле. Вот если Заратустра дал весов, мы должны только в добре жить. Это неправильно, дорогие мои. И отсюда, суммируя нашу беседу, мы уже сказали, мы должны замечать, что в нас происходит, как разрушительная сила. Интеллектуальная сила, научное течение – это разрушение в нас. Но мы должны познавать наше восстановление. Если мы смотрим на мир двойственно, тогда мы грамотно смотрим на мир. Мы смотрим на человека, должны понимать, там находится все зло, но там находится все добро. Понимаете, как трудно. Соприкоснуться с реальностью – это очень трудно, дорогие мои. Потому что реальность звучит, мы должны рассматривать все в двойственном, а потом двойственно. Наука признает только одну треть. Духовная наука говорит о ценности. Вот какие мировые цели ставятся перед нашими душами, дорогие мои. Духовная наука – единственное спасение, потому что носит исцеляющее мировоззрение. А в чем заключается исцеляющее мировоззрение? Не в одностороннем порядке. Мы не только должны блаженствовать, дорогие мои, духовные умы. Мы должны познавать и погрузиться во все зло, но сознанием добра, сознанием сильного интеллекта. Интеллект, который становится у нас именно очень сильным и неразвращенным. Когда вы видите человека, что у него интеллект барахлит, это безнравственно. Значит, познавать мир с двух сторон. Полярное состояние. Трудно. Люди к чему стремятся? К комфорту, блаженству, к радости. А радость одно не существует, дорогие мои. Нет его. Наряду с радостью есть страдания. Наряду с здоровьем есть болезнь. В нас происходит процесс болезни. И мы должны исцелять. Но процесс болезни должен существовать. Иначе у нас не было бы дневного сознания. Я вот и один момент, я пропустил, я хочу это очень сильно закрыть. Научное мышление оздоравливает нас очень сильно, делает нас бодрствующим. Очень сильно бодрствующим делает нас. Потому что работает на голову. Голову выпукляет, изучает, все закономерности, делает нас трезвыми. До 15 столетия люди страдали людьми влияние. В мечтаниях, фантазиях, художественно, понимаете, все как будто красиво, все как бодрствование мы научились от научного мышления. И теперь мы должны уже воссоздать целое. Не только блаженство, но вторая сторона. Не только свет, но и вторая сторона. Не только добро, но и вторая сторона. Двойственность – это великое учение, дорогие мои. Интеллект нас развивает, самостоятельность, умственно и так далее, но исцеляющее мировоззрение целиком все три части человека охватывает. И говорит о чем? Человек – это инверсированное состояние. Это инверсированный макрокосмос. Понимаете? Великое слово. Только такое сознание доходит до Спасителя. Ну, сегодня трудная лекция была, но очень значительная, я думаю. Так, потому что я чувствую, что мы касаемся очень значительных вопросов, дорогие мои. То, что мы должны оценить задачу материализма. А там за этим материализмом стоит импульс Христа. Оздоравливает наше дневное сознание, делает нас очень сознательными. Я больше вам скажу. Восприятие природы, восприятие через внешних чувств делает нас самыми сильными в здоровом отношении. Именно вот дневное сознание развивается через внешних органов чувств. Потому наука работала над головой, над проблемами головы. Не отрезвели очень сильно. Сейчас это к страшному идет. Это отрезвление прямо переходит во время сердца. Вот здесь равновесие. А духовный наук учит именно равновесие, да? Дело уравновешения Люцифера и Аримана. Ариман и Люцифер враги нашего высшего развития. Но между ними они очень компромиссы напускают, чтобы они хорошо заплатили человеческую эволюцию. В середине восходит духовная наука, уравновешивает. Аримарист говорит, это хорошо. Люцифер, это хорошо, но должно быть в равновесии, тогда все нормально. Значит, гармония, да? Вот таким образом, дорогие мои, мы можем уже, если то есть глубоко понять смысл Павла. Меня, но Христос во мне, это происходит, когда в равновесии находится. Положительное, отрицательное, двойственность, тройственность находится, да, в гармонии. Они просто сходу мне не говорят, что мы христиане, это... Ты смотришь на дерево, и за деревом не видишь Творца. Это поверхностность. Да. И так дальше. Я сейчас не хочу вас заниматься уже к родину. Да. Я все время подчеркиваю значение слов 8.32. И сказали, 8.32 это единственное исцеляющее мировоззрение. Если у нас есть исцеляющее мировоззрение, а в Евангелии от Матфея все время об исцелителе говорится. Исцеляет всех, все пороки, все недуги, все. Это исцелитель. Да. Люди думают так, да, я думаю, что вот в Евангелии от Матфея, когда читают, они вот исцеляют Господь. Это исцеляющее мировоззрение, прежде всего. Потому, говорят, то, что с тобой происходит, это тайна. Это не просто исцеление, это он вносит исцеляющее мировоззрение. Это пророческое состояние, которое осуществляется только с 21-го столетия, с 20-го столетия. Серьезно, видите, большой серьезность не стоит, дорогие. В этом и великая задача духовной науки, чтобы мы призадумались, посмотрели, какая великая тайна. И очень значительный ответ мы получили из духовной науки. Почему мы не помним нашу прошлую инкарнацию? Память от организма, а мышление от прошлой жизни. И мы должны это сами соединить. Тогда мы восстановим все наши инкарнации. И доктор очень значительно говорит, когда ты смотришь на человека, дорогие мои, это очень глубоко затрагивает, понимаете? Когда ты смотришь на человека, ты должен воспринять карму. Армическую закономерность должен чувствовать. Иначе восприятие человека это просто, ну, простите меня, это не бутафорию же не смотрит, нет? А вот настоящее восприятие, все больше ничего. Это поверхностное отношение к человеку, да? Я говорю, мой. Так. Самое главное – это исцеляющее мировоззрение, потому что мы находимся в потоке болезни, в потоке постоянного разрушения, то есть умирания, и восстанавливающая сила, исцеляющая нас сила, причем гармонично, да, гармонически. Все три части человека, чтобы охватило, это эти мировоззрения от Святого Духа. Исцеляющее мировоззрение рождает в нас действительно импульс спасителя. Остальное все формально, да, ни к чему не приводит. Слова Павла оказываются самыми трудными для познания. Не я, но Христос во мне. Более конкретно, это восприятие мира в двойственности. А это очень сложно, некомфортно, да? Ты смотришь на человека и должен сказать, это добро и зло вместе. Это трудно очень, дорогие. Конкретно это очень трудно. И потом почему-то тут же приходит осуждающая сила. Нет доброго, да, потока. Не осуждай, почему говорится. Потому что это очень легко. Не осуждай, потому что на ленту с этим должен привнести второй поток. Полюсы, две полюсы должны участвовать во всем. Да. Слава Богу, не я, но Христос во мне. Самое трудное для постижения вносит в себе самую глубокую исцеляющую силу в нас. Ну, всего вам наилучшего. В следующем уже более конкретно поговорим о внимании от Матфея.